Черного моря.
Говорит Одесса.
Дорогие радиослушатели, в эфире «Говорит Одесса». Напоминаю, что эта программа является совместным проектом «Радио Республика Донецк» и общественного движения «Фронт Одесского сопротивления». У микрофона Александр Бернатович, и со мной программу сегодня ведут общественный деятель, писатель Игорь Немодрук и одессит, защитник Донецкой Народной Республики Игорь.
Добрый вечер.
И вот первую половину программы мы обсуждали страшную трагедию, которая произошла в Керчи 17 октября. Вот и у Игоря небольшая ремарка, он хочет добавить.
Я бы хотел сказать, что вот наши, выражу так, потери в образовании, это все элементы информационной войны. Вот я хочу процитировать такую директиву, печально известную, Алана Далласа. Многие говорят, что ее даже и не было, но я скажу, что есть такой древний китайский трактат, который все признают, что он есть, как порабощать там врагов своих. Так-то вот там тоже все слово в слово почти написано. Но я все-таки процитирую Алана Далласа. Не всю его директиву, а только самую последнюю цитату. «Мы будем таким образом расшатывать поколение за поколением, будем браться за людей с детских и юношеских лет, мы будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, расливать и развращать ее». То есть уже тогда, в 1948 году, американцы в открытую сказали, ну хотя это уже потом мы узнали, что это сразу не в открытую, они уже знали, что надо начинать свою войну с детей, потому что так нас просто не победить. Сейчас, глядя вот на свою родную землю, смотрю, вот как дети, какие вот они там фашисты становятся, да, вот какие они враги, еще вчера наши друзья. Ну вот, невольно сравниваю с янычарами, которых тоже вот османы воровали детей, их выращивали, они были самые преданные, самые жестокие бойцы. Вот, примерно то же самое сейчас делают на Украине с нашими детьми.
Ну, не зря кто-то сказал из великих, что хочешь победить врага, воспитай его детей. И, да, к сожалению, здесь вот они... У них технологии продвинутые. Я хочу воспользоваться случаем в очередной раз обратиться к одесситам, к украинцам на той стороне. И я уже неоднократно это говорил, я как все время повторяю это и не устану повторять. Берегите своих детей, проводите дезинфекцию того, что им вложили в мозги. Потому что это сейчас самое главное, что вы можете сделать и должны сделать.
Ну и вернемся к передаче, к нашей.
18 октября этого года Государственная Дума Российской Федерации приняла заявление, которое называется «Обострение ситуации на Украине». Я не буду все это заявление читать, я только один маленький кусочек из него прочитаю. Уже не в первый раз Украина уже не первый раз прибегает к террористическим актам для достижения своих целей. Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса. О чем это говорит? Это говорит о том, что 18 октября на государственном уровне вполне официально Украина признана террористическим государством. Если до этого об этом говорили все, но это было неофициально, даже возьмем там Владимира Вольфовича Жириновского, который очень громко всегда заявляет, но это все-таки заявление одного человека, пусть и такого экстравагантного политика, как Владимир Вольфович. А это уже Государственная Дума Российской Федерации.
Ну, мы на этом на себе испытали то, что Украина действительно является террористическим государством. И ведет она государственный терроризм. Государственная политика Украины является терроризм, обстреливая наши города, убивая наших детей, наших
женщин.
Она давно уже заслужила эту формулировку.
И сегодня интересный документ вышел. Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер. В ответ, цитирую, «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации, ну, там в соответствии еще с законами Российской Федерации, я не буду полностью цитировать, постановляю. Первое. Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего указа в отношении отдельных физических и юридических лиц Украины применяются специальные экономические меры. Второй пункт. Правительству Российской Федерации определить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры. Определить специальные экономические меры, применяемые в отношении лиц, перечисленных в пункте А настоящего указа. И В. Обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации настоящего указа. Настоящий указ вступает в силу с момента его подписания и подлежит отмене по предоставлению правительства Российской Федерации в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной.
Ну, я мониторил ситуацию. На момент моего мониторинга пока украинская сторона как воды в рот набрала. Там в СМИ это проскакивает, а заявление официальных лиц пока вот молчание.
Ну, этот указ сегодня в середине дня вышел, им время на реакцию надо. Ну, я думаю, что в первую очередь это, наверное, Липецкая кондитерская фабрика загорчит.
Ну вот, по сути-то, вот как раз буквально позавчера обсуждалась проблема выхода Америки из договора по запрету ракет средней и малой дальности. И вспоминались Польша, Румыния, где уже готовы базы. Вот. И, в принципе-то, задача Штатов, я так думаю, разместить оружие на территории той же Украины и Грузии. Не зря во время Валдайского форума Владимир Владимирович Путин обратил внимание на то, чтобы Украина не делала никаких шагов, которые бы могли бы стать примером. Она просто не видит Грузию в качестве примеров. Он привел пример Грузию об ее агрессии в отношении Южной Осетии. Вот. И Украина так всячески пытается отдалить народ Украины от России.
Ну да, и ну, я думаю, что эти предостережения Владимира Путина в адрес украинского правительства, они вряд ли возымеют действие, потому что они там уже давно попрощались с какой-то логикой, с каким-то здравым смыслом, и у них своя особая укроповская логика, которая только ломает Украину, разрушает Украину, идет во вред Украине, во вред украинскому народу, но тем не менее она вот 4 года работает на разрушение Украины.
Ну, пока что по закону Украина не может поставить у себя какие-то базы, потому что Украина считается же внеблоковая. Но соглашусь с Игорем, что и по Конституции тоже нельзя было применять армию против своего населения, но почему-то у них это получается. Так что, я думаю, при нынешней тенденции это все реально и настораживает, конечно. Но я думаю, что до этого не дойдет. Попытки, конечно, нынешнего руководства украинского будут, потому что это уже как агония последняя. Что-нибудь, как-нибудь надо это НАТО любой притянуть ценой за ухо к себе, потому что они знают, что время не на ихнюю сторону играет. Ну, поживем, посмотрим.
Ну, мы упоминали в одной из наших передач о том, что несмотря на все эти, на всевозможные томасы, победные реляции и прочее, рейтинг, я не побоюсь этого слова, мрази Порошенко, как падал, так и падает, а многие информационные агентства и социологические институты отмечают рост доверия к России и к россиянам со стороны украинцев. То есть я просто представляю, насколько за это время надоела вся эта чернушность, безмозглая полемика тех дегенератов от политики, которые ввергли Украину в войну, в убийство, что, я не знаю, у людей уже просто идет отторжение.
Ну, я бы хотел сказать, что может быть отторжение нынешней власти, но под прессом украинского медиа, я думаю, что немногие поворачиваются в сторону России, потому что вот все-таки информационная война дает свои плоды. Если по всем каналам, по всем, то есть они же закрывают все русские ресурсы, а оставляют только свои там или западные, по всем каналам информационным, радио, телевидению, везде рассказывают, что какие мы плохие, то по неволе они, ну, то есть люди как бы впитывают. Я вот хочу вспомнить, я как-то смотрел, не помню уже этих людей, как их зовут в Крыму, харьковский лидер антимайдана. И как-то один из них, вот его ему задали вопрос, а что вы будете делать с теми людьми, которые вот, ну, мирные, но вот они вот попали под эту пропаганду, вот уже где-то зомбированы, что с ними делать? Да, без проблем, дайте нам 2 месяца телевидения, и все. То есть нормальные, адекватные люди, которые уже не покалечены, у них еще сознание, они, когда увидят правду, когда вот этот, ну, массовое навязывание лжи уйдет, то, я думаю, многие смогут проанализировать и быстренько.
Так нет, многие сейчас анализируют, потому что, в принципе, эта информация доступна в том же интернете. У многих людей стоят спутники, которые нормально ловят российские каналы.
Да, там достаточно много людей, которые получают информацию адекватную, нашу информацию. Вот. Ну, я так понимаю, что сейчас пришло время уже не только телевизора, но и холодильника. И вот этот вот указ Путина, это как раз начало экономического конца Украины. Сейчас разработают меры, потом примут их. Все идет планомерно, поступательно.
Ну, с 1 ноября они уже себя загоняют просто в подпол. Указ о поднятии цен на газ практически на 25%.
Да, да.
При том, при всем, что заложено в бюджет в качестве компенсации пенсионерам, люди с низким уровнем доходов, намного меньше сумма, чем в этом году была заложена. А объясняется все очень просто. Ребят, вы же будете, вот там в апреле, по-моему, будет анонсирование поднятия очередной там зарплат, пенсии. Вот с этих пенсий платите. А есть за что?
Ну вот теперь будет... Они называют Россию страной-агрессором, но тем не менее по всем показателям Россия наибольший дает экономический вклад, инвестиции так называемые, в Украину. Вот я так понимаю, что этот указ Путина теперь прервет вот этот вот поток, финансовый поток. Это не ручеек.
Инвестиции.
Это не ручеек, да. Это хороший финансовый поток. Вот теперь он прекратится. Как вот они отрезали канал водоснабжения в Крым, вот сейчас отрежется финансирование, такой же канал финансов,
но
в экономику
Украины.
Ну, они
так себя успокаивают. Постоянно слушаю их, они говорят, что вот, а даже не только они нам деньги идут, они, Россия от этого и зарабатывает. То есть они думают, что никогда этого, то есть, не произойдет, что Россия все равно будет продавать, поставлять сюда продукты.
Никуда не денется.
Да, никуда не денется, потому что якобы они от этого зарабатывают. Но я думаю, что в России еще есть люди, которых главное не рубль в голове, и...
За эти 5 лет, которые пришли к власти вот эти вот майданеры, я просто помню, что Украина являлась одним из крупнейших импортеров «Газпрома». А по-моему, она где-то получала, если боюсь ошибиться, 50 миллиардов кубометров газа на нужды, собственно говоря, производства, промышленности, населения.
И перепродавала часть из них на Запад.
Да, но сам объем громадный, то есть можно судить по экономике, да, о потреблении газа производственными предприятиями. И сейчас тот ручеек, да, предприятия, судя по всему, вообще практически в Украине закрыты.
Конечно, закрыты.
Так и есть, да. И работают на минимальных оборотах, чтобы поддерживать.
Ну, что сказать, если самолетостроение... Вот Украина единственная страна в мире, единственная, которая имела полный цикл самолетостроения и потеряла его. То есть она единственная, которая, имея, потеряла.
Автобусный завод «ЛАЗ» львовский. Ну вот у них хватило ума там сделать на АвтоЗАЗДЭО там более-менее удачные модели, они Ланос называется, да, по-моему?
Да.
Машины, которые, ну, в принципе, до сих пор бегают и...
Ну и то это сборка. Ну,
это сборка, сказать. Это же не они сделали.
Да. Так что Украина по всем, по экономическим, по всем показателям, она деградирует, да не только по экономическим, и по моральным, по всем, по тому же вот детям, по образованию, по медицине это вообще, ну там такое творят, что на голову не натянешь, я не знаю.
О преемственности поколений даже можно судить, и о воспитании на территории Украины можно судить о тех опросах, которые проводились украинскими СМИ касательно пенсионеров, когда молодые люди говорили, а зачем им пенсии давать? То есть человек даже не думает о том, что он когда-то будет пенсионером, да, но это не важно. У него нет чувства сопереживания, нет чувства понимания, что человеку, ну, трудно жить.
Ну, по поводу пенсии вот хочу сказать. Я тоже когда-то был молод и глуп, и тоже думал, что до пенсии еще далеко, и как-нибудь я разбогатею, стану миллионером, мне пенсия будет не нужна. Ну, и так, наверное, тоже они там думают, не знаю. Хотя вот пенсия, что когда у нас появилась? Только при Советском Союзе. До этого ж пенсии же не было, только там было совсем другое. Там дети смотрели за родителями, за стариками. Там полностью содержание стариков было на детях. То есть это была их обязанность. А сейчас у них для наших детей это как уже ноша, то есть какая-то.
Это как общество потребителей. Общество, которое имеет потребительское отношение касаемо там каких-то продуктов питания, касаемо там каких-то технологий, вещей и в то же самое время и потребительских отношений внутри семьи. То есть, ах, ты меня...
Пока есть польза, да.
Да, вы родили, вы мне должны. Или наоборот. Вот.
То есть утрата ценностей, опять же, таких. Это семья, уважение к старшим. Всего этого нет. Сейчас во главу стоит только личный достаток, личное благосостояние, а все остальное уже вторично. То есть, если этого нет, то тогда все виноваты, все плохие.
Будем надеяться, что... Я даже не то, что надеемся, я уверен, что Украине осталось очень недолго. И вот эти вот два события, указ Путина и заявление Государственной Думы, я так понимаю, это подготовка такая, можно сказать, пока еще легенькая артподготовка, в кавычках, к тому, что грядет.
Хочу, кстати, напомнить по поводу того, насколько Россия по-братски относилась даже к той Украине, которая там вышла, вот когда Союз развалился, да, за все время Украины независимой Россия инвестировала в экономику Украины, на секундочку, чуть меньше 300 миллиардов долларов.
Да вообще Россия никогда особой грани не проводила между русскими и украинцами, между Россией и Украиной. И это вот...
Всегда, наоборот, подчеркивала, что мы единый народ.
Да. Это вообще это какая-то болезнь, клямка какая-то упала в голове у народа, у государства Украины в 2014 году. И просто это как бешенство, наверное, которое надо лечить. И теперь уже болезнь так зашла далеко, что лечить хирургическим путем надо. Потому что то, что вменяют, вот укропы вменяют России, что Россия... там порабощала, угнетала. Возьмите правителей вот, советских, да, не берем царское время, потому что там монархия, наследственность, а возьмите советских правителей, кто стоял во главе страны?
Выходцы с Украины.
Выходцы с Украины.
Начиная где от Хрущева, Брежнева.
Вы можете представить себе Англию, да, чтобы там в Англии правил индус? Вот это колония.
Да не то, что индус, даже австралиец. Даже австралиец, абориген? Белый человек. Нет, белый человек.
А тут страной, государством, Советским Союзом руководили выходцы с Украины. То есть, ну не было порабощения. Все это.
Да, были мы одной семьей, служили в одной армии. По поводу якобы русификации, да, наверное, Советский Союз сделал столько в развитии украинского языка, сколько не делали, наверное, доморощенные украинолюбы. Вот. При том, при всем, что как выпускались фильмы на украинском языке, спектакли на украинском языке, это был действительно классический украинский язык, который приятно было слушать.
Я уже как-то в одной передаче говорил, в Одессе на улице Морозлиевской, и я видел дом, просто как-то ожидал, там у меня встреча была назначена, топтался и поднял взгляд, хотя я там до этого проходил тысячи раз, поднял взгляд и прочитал. На доме, лепкой была выведена надпись «Будинок працівників НКВС», там год постройки что-то 1937, по-моему, точно не помню. И я тогда поразился, что этот дом, эта надпись, да, пережила, 30-е годы, войну пережила, румыны, немцы не уничтожили эту надпись. Она дожила до нашего времени. И вот, я вам скажу, она исчезла после Майдана. Вот после Майдана эту надпись убрали.
Да, декоммунизировали.
Потому что они умеют только ломать, а строить пока что ничего не
научились. Просто эта надпись говорит о чем? Что самые гонители украинства, да, по их логике, они построили себе дом и написали надпись на украинском языке. О чем это говорит? Что не было гонения.
Тут мне уже наш звукорежиссер показывает, что время нашей передачи подходит к концу. Напоминаю, что в эфире была программа «Говорит Одесса». У микрофона работали Александр Бернатович, Игорь Немодрук и защитник Донецкой Народной Республики, просто Игорь. Всего доброго, всего хорошего, до встречи через неделю.
У Черного моря.
Говорит Одесса на радио «Республика».